Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в Тверской области будут выплачены компенсации. Полномочиями губернатора Калининградской области наделен Николай Цуканов. Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков в регионе Дарфур. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге.
На месте пожара мы обнаружили канистру с легковоспламеняющими жидкостями, ну и, будем говорить так, устройство, напоминающее факел. И по свидетельству очевидцев, возможно, там был суицид. Здание в целом находилось в удовлетворительном противопожарном состоянии. Сработали все системы автоматической противопожарной защиты. Сигнал мгновенно был передан на срабатывание в ближайшую пожарную часть. И вот благодаря этому, в общем-то, удалось избежать более трагических последствий, которые в настоящее время мы имеем.
Сказал начальник департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. Подробности в программе «Время свободы». В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. По словам прокурора, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Задержано 15 участников драки, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По словам прокурора, следствие не рассматривает версию, согласно которой драка была организована по политическим мотивам. Репортаж из Челябинска сразу после новостей. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Лебедев сегодня на суде в Москве рассказывал о организации продажи и транспортировки нефти внутри России и за ее пределами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Платон Лебедев, по сути, прочитал лекцию в суде на тему функции дирекции по транспортировке и торговле нефтью в компании «ЮКОС». Изначально он ее разделил на две части. Работа внутри России, 14 шагов, и деятельность за границей. Экспорт нефти по нефтепроводам и по морю, более 25 шагов.
Из пункта А, если вы покупаете, например, 1000 тонн нефти, пункт Б, вы эту же 1000-тонную нефть никогда не достанете. Всегда будет меньше. Потери при транспортировке нефти составляют миллионы тонн.
До обеденного перерыва Платон Лебедев начал активно использовать словосочетание «сфабрикованное дело». Это не понравилось прокурору Гульчихре Ибрагимовой, которая попросила судью Виктора Данилкина вынести обвиняемому замечание. В это же мгновение в диалог вмешался Михаил Ходорковский.
Ваша честь, мы возражаем. У нас линия защиты заключается в том, что дело против нас сфабриковали. Если вы решили заранее, что такая линия защиты не имеет права на существование, то мы заявим вам отвод.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. На предложение сдаться они ответили огнем, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ, отметив, что в доме укрываются 2 или 3 человека. По предварительным данным, блокированы боевики из группировки, действующие на территории Хасавюртовского и Казбековского районов Дагестана. Полномочиями губернатора Калининградской области наделен Николай Цуканов. В понедельник на внеочередном заседании областной думы его кандидатуру поддержали 30 депутатов, против выступили 9 парламентариев. 45-летний Цуканов, кандидатуру которого президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение 23 августа, сменит на посту Георгия Босса. Ранее он исполнял обязанности главы Гусевского района Калининградской области. В июле Николая Цуканова утвердили в думе должности секретаря местного отделения партии «Единая Россия». В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. В Гданьске, где расположена судоверфь, на которой начались акции протеста рабочих, приведшие к образованию «Солидарности», вчера прошел концерт под названием «Солидарность искусств». Бывший лидер «Солидарности» Лех Валенца, ставший впоследствии президентом Польши, сказал, выступая перед участниками и гостями концерта.
Если бы мой отец вдруг вернулся к жизни, я мог бы рассказать ему, что в Польше больше нет советских войск, что на польско-германской границе нет военных, что там нет границы и вообще в большей части Европы границ не осталось. Мой отец от радости, наверное, снова умер бы от сердечного приступа.
Отец бы другой раз называл сердце змар.
Сказал Лех Валенца. Репортаж из Гданьска во второй половине часа. Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков в регионе Дарфур. Ранее поступала информация о 2 похищенных.
29 августа примерно в 17:00 по московскому времени в городе Ньяло, штат Южный Дарфур, неизвестными вооруженными лицами были похищены 3 российских летчика, работающих на частную авиакомпанию «Бадр Эрлайн». По информации силовых ведомств Судана, военные и полиция проводят в настоящее время поисковую операцию. В городе введен план перехват, основные трассы города перекрыты. Поиски ведутся как в самом городе Ньяло, так и за пределами.
Рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Судане Евгений Аржанцев. Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. Предполагаемый организатор преступления Борис Левин сказал, что готов признать себя виновным только в самоуправстве. Всего на скамье подсудимых 9 человек. Их обвиняют в причастности к похищению экспедитора компании Андрея Власкина, которого работодатели, по данным следствия, заподозрили в краже крупной партии сотовых телефонов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовая драка на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области. Кому и зачем понадобились беспорядки в МИАСе? Активисты движения «Антифа» требуют справедливого расследования попытки погрома здания администрации города Химки. Почему они считают, что на лидеров движения вешают чужие правонарушения? Польский профсоюз «Солидарность» отмечает 30-летие своего существования. Верно ли мнение, что из символа антитоталитарной борьбы «Солидарность» превратилась в партийную группировку? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Челябинской области сегодня задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе МИАС. По данным местной прокуратуре, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек. Задержаны 15 участников этого бесчинства. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», однако очевидцы утверждают, что акция была четко спланирована. Из Челябинской области корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в МИАСе под Челябинском собрал в субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет, также есть задержанные». Находившийся на концерте депутат МИАСского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. Там было ужасное зрелище. Музыкант группы «Тараканы», находившийся в этот момент на сцене, в своем блоге написал, что в жизни не видел ничего более страшного. А вот что рассказал журналистам еще один очевидец происшествия.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах, и минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, он мне вот, оренбургский фотокорреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я слышал.
По свидетельству очевидцев, избиение продлилось около 5-10 минут. Милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности. Более того, некоторые свидетели говорят о том, что охрана видела, как нападавшие готовились к своей акции, доставали биты и оружие, но никто даже не попытался им воспрепятствовать, говорит заместитель начальника УВД города Миасса Юрий Зуев.
Сняли охрану, получилось так, 5 человек было. Выдвинулись на площадь перед сценой, на середине, это продолжалось порядка 5 минут, побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович, уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством и сообщить, что в настоящее время у следствия в работе две версии. Первая – неудачливый ухажер, управляющий развлекательного комплекса, решил отомстить той, которая его отвергла, и ее друзьям, находившимся в тот момент на фестивале. Собрал в Миассе толпу. Вторая немногим отличается от предыдущей. Владелец кафе разозлился на кого-то из зрителей, заявившихся в его заведение со своим спиртным. Однако все произошедшее мало напоминает стихийную месть. Скорее, хорошо спланированную акцию, говорят очевидцы.
Это точно не футбольные фанаты, как многие думают. Это точно не националисты. Это просто местные гопники, которым дали денег. Это была запланирована акция, и четко было видно.
Ну, просто так такие люди не приходят. Такой организованной колонной, 8 человек в колонии с травматическими пистолетами, потому что в одной из моих подруг попали прямо в ногу.
Это очень хорошо спланированная акция. Такие акции планируются не за 5 минут, не за один день.
По официальным данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Из них 11 были госпитализированы. Сейчас уже известно о первых задержанных. Среди них и предполагаемый организатор. Прокурор области Александр Войтович поспешил опровергнуть мнение челябинского политолога Александра Подопригоры о том, что акция могла иметь политическую подоплеку и быть связанной с тем, что организатор фестиваля Валихан Тургумбаев заявил о своем намерении выдвигаться в депутаты областного законодательного собрания. Озвучивают версию и о конфликте организаторов двух рок-фестивалей «Торнадо» и «Уральский рубеж», которые не поделили площадку. «Уральский рубеж» состоялся на неделю раньше и проходил под эгидой «Единой России». По факту массового избиения зрителей возбуждено уголовное дело. Его ход взяла под особый контроль Генеральная прокуратура. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», который наблюдает за деятельностью радикальных молодежных группировок в России, в том числе праворадикального и неонацистского толка, свидетельствует, рост напряженности в молодежной среде фиксируется практически по всей России. Однако нападение на зрителя рок-фестиваля в Миассе, по мнению эксперта, вряд ли совершено по идеологическим причинам или на почве национальной розни.
Я думаю, что в отличие от Калязина, тут подоплеки нет. По крайней мере, пока ее не видно. Там в первоначальных сообщениях что-то говорилось о скинхедах среди нападающих. Но, видимо, это просто от того, что они были там коротко стриженные. А вообще-то ни видео, ни фотографии, ни свидетельства нападений, ничто не говорит о том, что нападение организовывали ультраправые из каких-то идейных соображений. То есть там не видно лозунгов, не слышно лозунгов каких-то, никто о них не говорит. Даже на нападающих, которые же полуголые все, нигде не видно татуировок. Нет никаких оснований, собственно, думать, что атака была идейная. Да и объект атаки очень странный. Он же совершенно безидейный фестиваль такой, глубоко политичный. Какой смысл было его атаковать ультраправым, непонятно. Поэтому я думаю, что это скорее заказное нападение, просто нанятые хулиганы. Уж кто их нанимал, это я, конечно, знать не могу.
А вы не думаете, что это связано с какими-то, скажем, межэтническими проблемами?
Да нет, не похоже. Те, кто посетители фестиваля, они же совершенно разные люди, нападавшие по описанию... Били всех подряд, просто по мере движения, совершенно не разбирая. Нападавших, если посмотреть, тоже физиономии разные. Да и это даже не важно. Если бы кто-то хотел устроить погром на этнической почве, то устраивали бы в другом месте, а не на рок-фестивале, где публика заведомо смешанная в этом смысле.
Там есть еще одна история, связанная с конфликтом вокруг армянина, хозяина шашлычной, вокруг этого. Вы не связываете эти события?
Вы знаете, я не знаю. Это версия, что некий бизнесмен там, армянин, нанял этих бандюков, чтобы там пойти кому-то отмстить, она имеет право на существование, в принципе, такое может быть, но тогда в любом случае это все равно не имеет этнической подоплеки. Ну, если это какая-то разборка, хотя я плохо себе представляю, что из-за того, что как там описываются какие-то посетители фестиваля, плохо себя вели, чтобы человек разорился на такое дело. И вообще очень рискованное дело затеял, просто чтобы отмстить, понимаешь, каким-то молодым людям. Я думаю, что люди, которые это заказывали, у них были какие-то очень серьезные мотивы, потому что они все-таки рискуют. Если у них нет хорошего прикрытия, они рискуют сильно, потому что среди нападавших есть задержанные. Эти задержанные молчать не будут. То есть, в принципе, при желании заказчика найти можно. Чтобы вот так рисковать ради там, хоть шашлычки, хоть целиком вообще, совершенно неразумно.
А что регистрирует ваше наблюдение, ваш мониторинг? Урал в отношении напряженности социальной, этнической, на бытовой почве, на национальной почве, это благополучный или средний российский регион, или вызывающий опасения у вас?
В целом, наверное, средний. Город Екатеринбург не средний, там ситуация явно хуже среднего. Но это не имеет прямого отношения к Челябинску.
Челябинск в этом отношении это вполне спокойный средний город?
Ну, средний город. Вполне спокойных у нас уже, наверное, не осталось. То есть, если где-то начальству кажется, что ничего такого вообще нет, то, значит, начальство не в курсе. Ну, то есть, группировки наверняка везде есть, и там тоже они есть, но не то, чтобы это какой-то очаг, в самом деле. Ну, и опять же, если бы там даже и был очаг, если бы там, как в Москве, были высоко организованные группировки самого разного толка, то они все равно бы не устраивали побоище таким образом. Я понимаю, когда группы неонацистов нападают там на антифашистский концерт, или боевые антифа нападают на такой пронацистский концерт, тогда понятно, они нападают на идейных противников, и это вполне все прозрачно. А тут никакой логики в этом нету.
В докладах аналитического центра «Сова» в последние годы обозначена, если я не ошибаюсь, довольно противоречивая тенденция в том, что касается роста вот, напряженности, в том числе и в молодежной среде. С одной стороны, указывалось в ваших аналитических отчетах, что милиция предпринимает какие-то усилия для того, чтобы бороться и с праворадикальным подпольем, и с российским подпольем. С другой стороны, общая ситуация по стране остается тревожной. Эти тенденции сохраняются в последнее время или произошли какие-то изменения?
Да, сохраняются. То есть в этом году количество приговоров, скажем, вынесенных за насильственные преступления на почве ненависти уже далеко перевалило за цифру прошлого года, а год-то еще не кончился. Ясно, что действительно активность правоохранительных органов в этом отношении, она увеличивается. Но, во-первых, это происходит неравномерно, в смысле по регионам. А во-вторых, эта среда, с которой ведет таким образом борьба, она же очень уже густая. То есть несколько десятков приговоров оказывают, конечно, какое-то терапевтическое действие. Кто-то, наверное, испугается и бросит это дело. Очень много остается тех, которые это дело не бросают. И даже наоборот пытаются лишний раз показать, что вот мы тут еще продолжаем борьбу, и нас так просто не запугаешь. Отсюда и, кстати, умножившиеся нападения на милицию стороны ультраправых, поскольку она стала восприниматься как такой враг. Для некоторых даже там враг на нраве, в сравнении с разными нерусскими людьми, на которых до этого нападал.
Аналитик Александр Верховский о случившейся на рок-фестивале в городе Миасс в Челябинской области массовой драке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни? Об этом говорим с ее коллегами Зоей Световой и Вячеславом Измайловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 августа. Активисты движения в защиту Химкинского леса привлекли экспертов международных экологических организаций для определения степени ущерба, который нанесло начавшееся строительство новой дороги Москва-Санкт-Петербург. Экспертная группа сегодня выехала на место вырубки деревьев и обнаружила, что, несмотря на приостановку строительства по распоряжению президента России, в Химкинском лесу проводятся геодезические работы. Из леса корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Евгения Чирикова и еще несколько десятков защитников Химкинского леса отправились на место прокладки трассы оценить ущерб, нанесенный вырубкой. Как видно на аэрофотоснимке, уничтожено более 27 гектаров леса, рассказала сотрудник лесной программы «Гринпис» Илона Журавлева.
Вырублена трасса шириной приблизительно до 100 метров, в самом широком месте до 150 метров, длиной около 7,5 километров, примерно 27,7 гектаров. Трасса практически полностью проходит через лес. Единственные участки, которые еще не вырублены, это возле реки Клязьма и на въезде в лес возле деревни Старбиева. Самая большая опасность от такого проекта в том, что лес этот довольно крупный, более 1000 гектар. При строительстве трассы происходит фрагментация этого леса, и он теряет свои свойства. В этом лесу обитает много крупных животных. Это как раз и говорит о том, что лес довольно ценный. Отмечалось, что тут обитают лоси, заходят кабаны. То есть лес довольно крупный. Если он будет фрагментирован, соответственно, животные просто на такой площади не выживут.
Защитники Химкинского леса направились к дубраве у родника Святого Георгия. В это время экологи услышали шум мотора. Рядом работала буровая установка. По словам рабочих, они делали пробы подземных вод из-за того, что лето было чрезвычайно засушливым. Евгения Чирикова обратилась к присутствующему участковому милиционеру и потребовала приостановить работы.
На каком основании вы ведете земельные работы? Разрешение покажите, пожалуйста, потому что президент запретил.
Кто подписал?
Это, ребята, администрация городского округа Химки разрешила работы в особо охраняемой природной территории. В данный момент это нарушение законодательства Российской Федерации, потому что в соответствии с Лесным кодексом мы требуем, чтобы вы сейчас же потребовали остановки этих работ. Это нарушение закона.
Рабочие заявили, что уйдут сами, несмотря на то, что разрешение у них есть.
В принципе, мы сейчас вот ставим оборудование и уезжаем, потому что связываться с этим бессмысленно. Есть разрешение, нет разрешения. Это же люди, это активисты, которые, в общем, непонятно за что борются.
А какая организация этим занимается?
Большая.
Присутствие геологов на месте строительства трассы говорит о том, что строительные работы продолжаются, уверен один из защитников Химкинского леса.
Уже на протяжении полутора лет участники движения Химкинского леса, проходя по лесу, видят такие машины, которые бурят землю в лесу, чтобы понять, где лучше проводить трассу.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Своеобразной частью общественной кампании в защиту Химкинского леса оказался погром администрации Химок 28 июля, в котором, по разным данным, приняли участие от 90 до несколько сотен радикально настроенных молодых людей. Подмосковная милиция задержала по подозрению в организации этой акции двух активных членов движения «Антифа» – Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Их товарищи полагают, что Алексей и Максим задержаны в качестве публичных лидеров движения антифашистов, а не на основании реальных доказательств того, что погром организовали именно они. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После погрома Химкинской администрации 28 июля сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ особенно пристально следят за членами российского антифашистского движения, которых подозревают в организации нападения. По словам Александра Бидина из движения «Антифа», молодых людей принудительно доставляют на допросы, а в квартирах антифашистов проходят обыски. По подозрению в организации беспорядков в Химках задержаны лидеры «Антифа» Алексей Гаскаров и Максим Солопов. Они находятся в ОВД «Химки». Им предъявлено обвинение по 213 статье Уголовного кодекса «Хулиганство». Александр Бидин называет их заложниками и объясняет, почему.
Следователей вообще нет никаких доказательств о том, что они действительно производили некие противоправные действия. Все доказательства, которые имеются у следователей, это всего лишь показания каких-то крайне сомнительных свидетелей, которые из всей этой толпы опознают ребят по цвету волос и росту. Эти ребята, которые взяли, это были публичные персоны антифашистского движения. Ну, в смысле, те люди, которые не боялись как бы показывать свое лицо и говорить. Это же эти те люди, которые согласовывали мероприятия с правоохранительными органами всякие легальные. В итоге их контакты были, конечно, у милиции. И они взяли просто тех, кого как бы им было легче всего взять.
Погром в Химках, спровоцированный началом вырубки Химкинского леса, длился, по рассказам очевидцев, несколько минут. Молодые люди, многие из которых были в масках, забросали здание бутылками, камнями и фаерами, а также обстреляли из пневматического пистолета. Они выбили окна и расписали стены граффити. После этого радикалы организованно покинули Химки, милиции никого задержать не удалось. Защитники Химкинского леса подчеркивали, что к этой акции никакого отношения не имеют и не одобряют ее проведение. Кроме антифашистов, в организации погрома администрации Химок обвинили журналиста «Новой газеты» Александра Литова. Его имя каким-то образом оказалось в списке лидеров «Антифа». И хотя в день погрома Александра не было ни в Москве, ни в Химках, представители силовых структур нашли его, когда он возвращался из отпуска, и сняли с поезда в Туле.
Просто я оказался в базе центра F, видимо, как один из лидеров «Антифа» вот, в московском регионе. Я вообще ни в одной из акций, связанных с Химками, химками не участвовал никак. То есть я писал, ну, на эту тему как журналист, и ни в одной из этих акций я не участвовал. Просто когда происходило вот это самое разбитие четырех окон в офисе господина Стрельченко, я уезжал отдыхать. Я был в отпуске на Украине, и когда я возвращался с отпуска, ну, в Туле, а мне в вагон вошло 10 человек, половина из них была в милицейской форме, половина без. И сказали, что пойдем с нами. И сказали, что я еду в ВВД-химки. Ну вот, пока я ехал, там вот как бы коллеги очень хорошие подняли шум на этот счет, и все это как-то замялось. А если бы я не был журналистом, меня могли бросить вот в эту систему, и я бы оттуда выковыривался просто непредсказуемое количество времени.
Ранее на связь с изданием «Коммерсант» выходил предполагаемый организатор погрома администрации «Химок». По его словам, задержанные никакого отношения к акции не имеют, и их, скорее всего, отпустят. Не было совершено никакого уголовного преступления. Даже административные преступления не особо очевидны. Поджога не было. Члены вредительства тоже. «Все простят нам», цитирует «Коммерсант» анонимного погромщика. Что касается причин погрома, то он объяснил их так. «Да леса нет давно. К черту лес. Это война с бандитами, если сказать коротко. Какое-то абсолютное зло проявило себя по мере вырубки дурацкой лесополосы. Кто-то должен был стать санитаром», заявил предполагаемый организатор погрома. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 августа. Калининградская областная дума вечером сегодняшнего дня утвердила внесенную президентом Дмитрием Медведевым кандидатуру Николая Цуканова на должность губернатора области. Он заменит в этой должности Георга Боуса, который в свое время был назначен в Калининград из Москвы, но не смог, судя по всему, оправдать доверие своих кремлевских руководителей. Калининград отмечен высоким уровнем протестной активности, и хотя формально Георгий Боус просто отзывается из командировки, у него заканчивается губернаторский срок. Все, как один, политологи утверждают, что назначение Николая Цуканова – это новая стратегия Кремля. Назначили теперь того, кто вырос в Калининграде и хорошо знает городские проблемы. Об обстоятельствах сегодняшнего заседания областной думы в Калининграде я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в этом городе Евгенией Романовой. Евгения, бурно проходило заседание или все было в штатном для «Единой России» режиме?
Я думаю, что это все было в штатном для «Единой России» режиме. Это напоминало, в общем-то, разыгранную по ролям комедию. Потому что все роли были заранее расписаны, в том числе, видимо, роли депутатов, которые не являются единороссами.
Что вас подвигло на такие выводы?
Большинство «Единой России» в Калининградской областной думе – это при 39 депутатах 25 человек единороссов. Это решение, естественно, исход голосования по всем пунктам повестки дня был очевиден.
А что-то говорил сам Николай Цуканов?
28 сентября заканчивается срок полномочий действующего губернатора Георгия Боса, и в этот же день состоится торжественное заседание Калининградской областной думы, на которое будет введен в должность Николай Цуканов. Да, он говорил о проблемах, которыми он намерен заниматься в первую очередь. Взаимодействие власти и общества, это жилищно-коммунальная сфера, в том числе качество жилищно-коммунальных услуг и тарифов, жилищное строительство и создание рабочих мест и обеспечение населения работой.
Где сегодня провел свой рабочий день Георгий Боус?
Георгий Боус свой рабочий день сегодня провел на заседании Калининградской областной думы. Он сидел в президиуме рядом с Николаем Цукановым.
Как выглядел?
Достаточно довольным.
Что говорят вообще в городе, в журналистских кругах, в калининградских, о Николае Цуканове? Он будет более внимательным к требованиям граждан, чем Георгий Боус?
Николай Цуканов, естественно, очень хорошо знает проблемы местного уровня, но не обладает той высокой федеральной проходимостью, которая есть у Георгия Боуса. Однако сегодня при подходе к прессе полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов обещал ему в этом помочь.
Означает ли это, что Боса провожают, в общем, с облегчением калининградцы?
Я бы не сказала, что это облегчение. Скажем так, это уже не облегчение, это даже не недоумение по поводу кандидатуры Николая Цуканова, это ожидание.
Ваш город теперь, получается, славен на всю Россию своими высокими протестными настроениями. Как вы считаете, уровень готовности граждан бороться за свои права сохранится при новом губернаторе?
Я думаю, что немножко притихнет, потому что все будут ждать его шагов реальных. Кстати, он сказал, что за 3 месяца будет разработана программа на 5-летний срок его губернаторства. Бюджет на следующий год, который вот уже нужно разрабатывать, бюджет на следующий год, они будут делать вместе с Георгием Боусом, пока он не закончит его полномочия.
Евгения Романова, корреспондент «Радио Свобода» в Калининградской области. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 30 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Польский профсоюз «Солидарность» отмечает 30-летие своего существования. Жертвами пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок стали 9 человек. Новый предмет школьной программы вводится в Грузии – национальные танцы. Об этих темах мы более подробно поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин и его портрет работы журналиста Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин. Химкинский лес не изменил отношения власти и общества.
В блогах «Свободы».
Разгонит ли очередную акцию «Стратегии 31»?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. На предложение сдаться они ответили огнем, сообщили в пресс-службе Республиканского управления ФСБ. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсации. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. Полномочиями губернатора Калининградской области наделен Николай Цуканов. В понедельник на внеочередном заседании областной думы его кандидатуру поддержали 30 депутатов, против выступили 9 парламентариев. Кунцевский суд Москвы санкционировал арест 4 милиционеров, подозреваемых в похищении бизнесмена. О похищении предпринимателя, который занимался сдачей в аренду строительной техники, сообщила его супруга, ставшая свидетелем преступления. В связи с произошедшим первый замглавы МВД России Михаил Сукодольский распорядился провести в московской милиции служебную проверку. В столице Словакии Братиславе неизвестный в понедельник открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов. Убито 6 человек, ранено 14. По сообщениям словацких СМИ, со ссылкой на медиков, стрелявший покончил с собой. В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена более 100 дней назад. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре 3 российских летчиков. Лидер КНДР Ким Чен Ир заявил, что надеется на скорейшее возобновление переговоров по северокорейской ядерной программе с участием международных посредников. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с сообщениями о нарушении прав журналистов на Украине.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день понедельник, 30 августа. Сегодня в польском городе Гданьск начались праздничные мероприятия в честь 30-летия подписания так называемых августовских соглашений, которые дали начало созданию первого независимого профсоюза в странах тогдашнего социалистического лагеря «Солидарность». Именно деятельность этого свободного профсоюза, как считают многие политологи, да это подтверждено исторической практикой, в конце концов и привело к мирной смене социалистического режима в Польше. В Гданьске работает специальный корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзиковицкий. С ним я беседовал о ходе 24-го внеочередного съезда этой славной профсоюзной организации, которая, похоже, сегодня переживает не самые лучшие времена. Алексей, что представляет собой внеочередной 24-й съезд движения «Солидарность»?
Обычно на съезде любого профсоюза, в том числе и «Солидарность», обычно речь идет скорее о каких-то будничных проблемах, будничных же делах профсоюза, текущей работе, выборе властей и так далее. На 24-м съезде, торжественном съезде «Солидарности» прежде всего говорят о прошлом. Ветераны «Солидарности» вспоминают прошлое, приглашены гости из многих стран, делегатов всего на съезде около 3000. И речь идет прежде всего о том, что было 30 лет назад, как подписывались августовские соглашения, которые привели к созданию «Солидарности», ну и какой урок извлекла из этого Польша.
А Гдыня, Гданьск выглядят празднично в эти дни? Видно, что происходит событие какого-то общенационального масштаба?
Да, как в момент, в ситуации, когда выходишь на вокзале из поезда, гостей встречают огромные транспаранты с надписью 1980-2010 «Солидарность». Улицы города тоже украшены польскими флагами и флагами солидарности. Также удивительная атмосфера царит на самой Гданьской судоверфи. Я там сегодня был, там тоже все украшено флагами. На территории судоверфи туристы, но также и группки бывших активистов солидарности, которые приехали со всей страны, съехали со всей страны. Это символическое для них, но также для всех поляков место, чтобы еще раз увидеть эти ворота бывшей судоверфи имени Ленина, увидеть памятник погибшим рабочим, которых расстреляли за то, что они участвовали в рабочих протестах.
А что сейчас собой представляет солидарность? Это по-прежнему крупный профсоюз с миллионным участием?
В начале 80-х годов солидарности было около 10 миллионов человек. Сейчас солидарность – это один из нескольких десятков профсоюзов польских. Это по-прежнему общенациональный профсоюз, но в нем теперь около 500 000 человек, то есть в 20 раз примерно меньше, чем это было в начале 80-х годов. С одной стороны, конечно, это нормально, потому что тогда был единственный профсоюз солидарности. В общем-то, если кто-то не хотел вступать в так называемый государственный профсоюз, он шел в солидарность. Но с другой стороны, я подчеркиваю, также бывшие лидеры профсоюза, солидарность, конечно, многое потеряла из-за ошибок, которые были совершены в том числе уже в свободной Польше. Тут прежде всего речь идет о поддержке солидарностью разных политических сил, которые участвовали и участвуют в выборах. Это одна из причин падения популярности солидарности.
Какие-то отзвуки этой идеологической борьбы на съезде или в кулуарах съезда ощущаются? Говорят о тех проблемах, которые стоят перед солидарностью сегодня. Может быть, просто это движение уже как-то изживает себя в нынешней демократической Польше?
Я даже не ожидал, что это будет так чувствоваться на съезде солидарности. Тот раздел, который прошел через солидарность, из-за которого она раскололась, теперь из-за которого теперь в ней значительно меньше членов, здесь очень сильно ощущается. Например, выступал премьер-министр Дональд Туск, когда объявили, что он будет выступать, в зале раздались свисты, крики «обманщик», «перестань обманывать», «ты предал солидарность» и так далее. С другой стороны, когда объявили, что на съезде присутствует брат покойного президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, зал громко аплодировал и скандировал «Ярослав, Ярослав». Так что это чувствуется, что, в общем-то, многие из тех людей, которые когда-то были активистами солидарности, которые теперь на этом съезде присутствуют, не нашли себя ни в этих новых временах, за которые, в общем-то, и сражались. Демократия, рыночная экономика – это люди, которые сейчас живут в бедности, и, видимо, это вот горечь, которая у них есть из-за того, что они боролись, видимо, за несколько другую Польшу, она в них присутствует, и это чувствуется в зале.
Основатель и бывший лидер движения «Солидарность», профсоюз «Солидарность» Лех Валенца, бывший президент Польши, как известно, не приехал на съезд. Как он мотивировал свое отсутствие и какую вообще позицию сейчас в «Солидарности» или вне «Солидарности» он занимает?
Появление Леха Валенца ожидали до последнего дня, и вчера вечером, когда он в Гданьске возлагал вместе с премьер-министром венок памятнику погибшим рабочим во время забастовок, он окончательно сказал, что не собирается присутствовать. Он сказал: «Я уже пенсионер, дайте мне просто по-человечески отдохнуть, у меня слабое здоровье». Но еще несколько дней, несколько недель перед съездом Лех Валенца говорил, что он создавал и он руководил совершенно другой солидарностью, чем тот профсоюз, который сейчас существует. Поэтому он не хотел бы, не считает неуместным свое присутствие на съезде. То президент не раз говорил о том, что не может воспринять активного участия профсоюза в политической борьбе. Дело в том, что профсоюз «Солидарность» поддерживает, вот активно поддержал в последнее время партию «Право и справедливость» и также погибшего президента Леха Качинского, который был членом партии «Право и справедливость». Лех Валенца поддерживает партию «Гражданская платформа», которая теперь у власти. Здесь в политических взглядах Валенца и «Солидарность» разошлись.
Были времена 30 лет назад, когда «Солидарность» гремела по всей Польше, и все, что связано было с «Солидарностью», видимо, откликалось в каждой польской квартире, в каждой польской семье. Понятно, что времена изменились. Тем не менее, нынешний съезд «Солидарности» как-то обсуждается вне, собственно, этого съезда, вне политического сообщества польского. Это интересно людям, что там происходит?
Конечно, когда мы говорим о нынешнем съезде «Солидарности», тут прежде всего в контексте этого съезда говорится об отсутствии бывшего президента Леха Валенцы. Об этом много говорят. Многие говорят о том, что им просто горько слышать что бывший президент не принимает участие вместе с другими ветеранами. Ведь он является символом создания той солидарности, символом тех перемен. И как бы, какие бы споры ни были внутри солидарности, достаточно открыть книжку любого школьника, например, моего сына, и увидеть, что там значительный раздел посвящен солидарности. И, конечно же, везде фотографии этого человека с усами, электрика Леха Валенцы.
Алексей Зиковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Польше, из Гдыни, Гданьска, где проходит 24-й внеочередной съезд профсоюзного движения «Солидарность» в ближайшие часы на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. Смотрите фоторепортаж Алексея Диковицкого из Польши, а чуть позже, я думаю, завтра уже будет и видеосюжет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Напомним, что в рамках этой программы мы подводим итоги понедельника, 30 августа. В городе Вышний Волочок Тверской области в результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован. Виновником пожара стал 86-летний пенсионер, устроивший самоподжог. Это не первый в России пожар в доме-интернате для престарелых. И хотя причины во всех случаях были разные, так же, как и условия, в которых живут люди, эксперты считают, что есть несколько факторов, которые могут привести к трагедии в подобных учреждениях. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сейчас уже известно, что пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке произошел из-за суицида одного из постояльцев, 86-летнего Николая Дудина. Эту версию в интервью «Радио Свобода» подтвердил глава пресс-службы МЧС по Тверской области Кирилл Невский.
При предварительном осмотре пожара в комнате обнаружена канистра со следами легко воспламеняющей жидкости и факельное устройство. По предварительным показаниям медперсонала, гражданин 24-го года рождения совершил акт суицида, причем самосожжение. От органов уже госпожнадзора такая, то, что автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения эвакуации работала.
Ранее в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что одной из причин пожара могло стать несвоевременное сообщение о возгорании. Однако поступившие после сообщения отодвинули эту версию на второй план. Трагедия произошла ночью на третьем этаже семиэтажного здания 1988 года постройки. С первого по четвертый этаж в интернате размещалось неврологическое отделение, где находились лежачие больные. Этим и объясняется количество жертв. Люди не смогли вовремя эвакуироваться. Подробности произошедшего рассказал в эфире «Радио Свобода» Кирилл Невский.
В 4:33 на пульт дежурного пожарной части по охране Вышневолоцкого района Тверской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых. Первые подразделения прибыли уже через 5 минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение комнаты. Пожар локализован в 4:52 и полностью ликвидирован в 5:24. В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральную районную больницу. В здании находилось 458 человек. Здание состоит из двух корпусов, 5 и 7 этажей. Очаг пожара находился в комнате на третьем этаже.
Это не первая в России трагедия в интернате для престарелых за последние несколько лет. 20 марта 2007 года в доме для престарелых и инвалидов в станице Камышово в результате пожара погибли 63 человека, пострадали 29. В ноябре того же года в интернате для престарелых и инвалидов в Тульской области погибли 34 человека, 8 пострадали. В августе 2008-го пожар в Белгородской области в здании дома престарелых унес жизни 6 человек. 31 января 2009 года при пожаре в республике Коми погибли 23 человека. Через полтора месяца в Петрозаводске в результате пожара в доме-интернате скончался 83-летний мужчина. В январе этого года в Забайкальском крае жителей дома престарелых удалось эвакуировать. Трагедии, подобные той, что случилось в Вышнем Волочке, всякий раз обнажают целый ряд проблем. По словам члена президентского совета по правам человека Ирины Ясиной, следует не искать виновных, а думать, как можно ситуацию изменить.
Проблема в том, что годами, десятилетиями эта сфера не просто недофинансировалась, ей вообще не уделялось никакого внимания. Старики-инвалиды были изгоями общества, собственно, есть до сих пор. И старость, это, знаете, как говорил классик, это единственный способ долго прожить. Но почему-то молодые здоровые люди об этом совершенно не думают. У нас в стране, где стариков столько же, сколько в других странах, отдать родителей в дом престарелых считается преступлением почти. То есть это детям такое пятно на репутации, ужасно. Хотя в цивилизованном мире Ну, ничего страшного, просто многие старики сами выбирают жизнь там, потому что живут рядом со своими друзьями. Дело в том, что обществу все равно. Ужас ситуации заключается в том, что это не единичные случаи. Постоянно какие-то пожары происходят. А сколько мы знаем историй, просто, ну, которые не на слуху, потому что это не шумное какое-то происшествие, когда старики просто умирают. Умирают медленно или быстрее, потому что нет медицинского обслуживания, нет ухода, что очень важно. И это, конечно, вопрос и к министерству, и к правительству, но это вопрос и к каждому из нас абсолютно.
Год назад общество всколыхнули свидетельства волонтеров из движения «Старость в радость» о чудовищных условиях, в которых содержались люди в Ямском доме-интернате для престарелых. Одна из волонтеров, Марина Кочевалова, считает, что самая главная проблема пожилых людей, оказавшихся в домах престарелых, неплохой уход и невнимание персонала, а одиночество.
И вот с этим государство, конечно, ничего сделать не может. Это уже проблема людей и общества. В больших домах, насколько я знаю, пожар был в большом, но там на 400 человек. В таких домах, как правило, все-таки хорошо организована работа с ними. То есть там и концерты бывают регулярные, и какие-нибудь студии, как правило, есть, где они либо, не знаю, шьют, вышивают. В маленьких, как правило, нет, там просто не хватает персонала для этого. Ну, кстати, за границей, несмотря на то, что с ними занимаются, и там есть много людей, которые за это ответственны, все равно люди чувствуют себя, не знаю, в какой-то мере брошенными, покинутыми. То есть все равно нужны родственники. Ну, либо родственник, либо человек, который будет уделять внимание именно этому человеку, и его человек будет воспринимать как родного.
Что толкнуло на самоубийство виновника пожара, 80-летнего пенсионера Николая Дудина, скорее всего, останется неизвестным. В октябре он, как участник войны, должен был получить квартиру. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов призывает учитывать возраст Дудина.
В таком возрасте и без дома престарелых большие изменения в психике происходят у большинства людей. В подавляющем большинстве случаев старческий маразм существует, его никто не отменял, и люди в таком возрасте весь мир воспринимают иначе, чем здоровые и молодые. Человека поместили в интернат. Почему? Отказались от него родные, нет у него родственников, одинок он, тоска его заедает, отчаяние, обида на близких. Очень сложная смесь всяких чувств и эмоций. Предлагают отдельную квартиру. Здесь вроде бы пансионат и не те условия, но он среди живых людей, он как-то с кем-то общается. А в отдельной квартире с кем он будет общаться, если родственники его сдали в пансионат или если у него вообще никого нет?
Несмотря на своевременное прибытие пожарных расчетов, трагедия в Вышневолодском доме-интернате для престарелых продолжила печальный список жертв. 9 погибших и 2 в реанимации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных публикациях в средстве массовой информации. Самая заметная, пожалуй, статья в московских газетах 30 августа – это интервью посещающего Дальневосточный район России премьер-министра Владимира Путина обозревателю газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову. Колесников давно работает в Кремлевском пуле, известен читателям своей нарочитой ироничной манерой подачи материала. Путин, высказавшийся и по делу Михаила Ходорковского, и относительно действий внесистемной оппозиции, в очередной раз подтвердил репутацию брутального собеседника, пересыпающего свою речь грубостями и просторечиями. Почему такая манера общения журналистов нравится Владимиру Путину? Я беседую с главным редактором интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Андрей Колесников – видный журналист кремлевского пула, и очевидно, что сама возможность для него поговорить с Владимиром Путиным означает что-то и для Кремля. Есть у такого рода бесед и такого рода стилистического оформления материалов, которые предпочитает Андрей Колесников, на ваш взгляд, какое-то политическое послание?
Я думаю, что все то, что говорит Владимир Владимирович Путин через Андрея Ивановича Колесникова, так или иначе, есть политическое послание, причем политическое послание определенной аудитории. Давайте не будем забывать, что Андрей Колесников работает в газете «Коммерсант», которая, в свою очередь, сориентирована на продвинутую, социально активную, не бедную и думающую аудиторию. Мнение этой аудитории чрезвычайно важно Владимиру Владимировичу Путину, потому что вся остальная аудитория у него в руках. Для этого у него есть первый и второй канал, которые отлично отрабатывают эту пиар-задачу. А «Коммерсант» создает его образ совершенно для другой аудитории. И перед этой аудиторией, благодаря Андрею Колесникову, Владимир Владимирович предстает своим человеком, ироничным, легким, раскованным. То, что он говорит, все эти ударить по башке, стучать копытами и так далее, воспринимается как некий стёб, который адресован аудитории с подмигиванием. Вот я все это говорю, но вы же понимаете, я это не всерьез, я это не для вас, это я вот для быдла, для тех, кто воспринимает это всерьез. А мы же тут с вами все друг друга понимаем. И это означает, что Владимир Владимирович вступил в предвыборную кампанию, что ему эта аудитория опять всерьез и основательно понадобилось.
А газета «Коммерсант», как вы думаете, понимает, что она является некоторым таким кремлевским инструментом в пиар-компании Владимира Путина?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, понимает, но всегда же есть такой инстинкт самосохранения, когда человек, ну, сам перед собой не признается в том, что он делает. Ну, никто же не хочет сказать себе, да, я инструмент пиар-компании, я зарабатываю деньги за то, что я отрабатываю определенную задачу. Перед собой, видимо, люди в этом предпочитают не признаваться. Во всяком случае, те из них, кто не особо циничен.
Ключевое слово в этой беседе, да и во многих материалах Андрея Колесникова, это слово «как бы». Есть какое-то такое вот понимание того, что на самом-то деле в том, что пишет Колесников, и в том, что говорит Путин, может быть, это их и сближает, есть какой-то двойной смысл, есть какая-то некоторая игра подстрочная, какой-то другой смысл. Вы понимаете, что это за смысл?
Ну, представляете себе, что интервью в таком тоне прошло бы по Первому каналу российского телевидения. Абсолютно невозможно. Можно, потому что там другая аудитория. Там аудитория, которая понимает прямые формулировки, и с которой Путин прекрасно работает без посредников. Для того, чтобы разговаривать с этой аудиторией, ему нужны посредники, и Колесников отлично справляется с этой задачей.
И как вы думаете, Путин на самом деле знает, кто такой Шевчук?
Конечно, знает. Нет никаких сомнений в этом.
Подробности в блоге Людмилы Телин на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Там же интервью рок-музыканта Юрия Шевчука, Радио Свобода. А я сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Грузии с начала нового учебного года вводится очередной предмет, называется он «Национальные танцы». Решение принято президентом страны и министром образования в силу того, что обучение детей национальным танцам в Грузии – это дорогое мероприятие, многие родители не могут себе этого позволить. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Речь идет не только о, собственно, грузинских народных танцах, но и о танцах других народов Кавказа, составляющих репертуар профессиональных фольклорных ансамблей, в том числе знаменитого национального балета имени Ильико Сухишвили и Нинора Мишвили. Глава государства аргументировал свое предложение тем, что, цитирую, «каждый гражданин Грузии должен уметь танцевать хотя бы настолько, чтобы станцевать на собственной свадьбе». Речь, судя по всему, идет о танце легури, известном в России под именем лезгинка. В соответствии с народной традицией, в ходе свадебного торжества жених и невеста обязательно должны исполнить этот танец. Но дело в том, что лезгинка, особенно в ее грузинском варианте, очень сложный танец. Его действительно невозможно достойно исполнить без специальных знаний и навыков. По мнению большинства наблюдателей, новая инициатива Саакашвили о введении в школьную программу народных танцев в основном продиктована стремлением как-то сбалансировать другую его инициативу о приглашении в Грузию десятков тысяч учителей из англоязычных стран, чтобы они обучали детей английскому языку. Многие обвинили президента в недостатке патриотизма и начале повальной англификации страны в ущерб национальным традициям. Инициатива обучения школьников национальным танцам в целом воспринята в обществе довольно позитивно. Как сказал в беседе со мной знаменитый танцор Придон Сулаберидзе, сотни профессионалов из разных фольклорных ансамблей наверняка изъявят желание стать педагогами.
Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В советское время традиции народного танца в Грузии оказались во многом утраченными. Михаил Саакашвили, президент республики, например, не исполнял на собственной свадьбе национального танца и, как признался в беседе с журналистами, теперь стыдится этого. Я беседую с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Кабаладзе.
Да, между прочим, танцуют гораздо больше, чем в мое время. Я вот как раз час назад говорил с практикантами, которые у нас в редакции проходят практику, им по 19 лет, и я их поспрашивал, как проходят свадьбы и торжества. Они сказали, что буквально каждая невеста, каждый жених перед тем, как, значит, за несколько недель до свадьбы начинают ходить на специальные курсы, если они до этого не делали в школе. И они как бы подготовлены к свадьбе, потому что от них это требует, публика всегда требует, гости, оказывается, всегда требует, чтобы они станцевали грузинский танец. Кроме того, очень много есть школ частных, которые довольно популярными стали последние, наверное, 15 лет, вот после независимости. Опять-таки, вспоминая мое время, этого так не было. Значит, я помню, что в классе у меня один парень только ходил на грузинские танцы, и мы на него смотрели. Он был белой вороной в классе.
В советское время на свадьбах не танцевали?
И очень редко. Свою свадьбу вспомню. Я точно могу сказать, что никто не танцевал грузинские танцы. Хотя я бывал на свадьбах, где был свидетелем того, что там одна пара или две пары танцевали. Но это была редкость.
А что танцуют?
Это грузинский танец. Это и аджарский танец, довольно популярный. И лезгинка, конечно, которая, ну, такая общекавказская, да, общекавказский танец, можно сказать. Этот танец танцуют везде на Кавказе, я думаю, и на северном, и на южном.
Мне интересует ваше мнение, как родителя, нужно ли отнимать вот часы школьные для того, чтобы учить детей танцам? Или это можно сделать как-то факультативно, или это вообще не нужно?
В обязательном порядке этого делать, наверное, не надо было. Грузинский танец пользуется популярностью и без этого. А что касается школьных часов, которые в распоряжении у детей, мне кажется, их можно использовать в другом направлении.
Такие танцы исполняются еще в ходе каких-то праздников, не знаю.
Ну, когда друзья собираются в такой небольшой компании, вряд ли там танцуют грузинские танцы, но вот когда вот количество гостей превышает, скажем, вот 40-50 человек, тогда, скорее всего, я бы сказал, что такие танцы исполняются, даже если это не свадьба.
В какой степени грузины почувствовали большую возможность вспомнить о своих традициях национальных после крушения Советского Союза?
Это касается не только танца, но и песни. Грузинские песни, вы знаете, что грузинская полифоническая музыка, она имеет очень давние традиции. Вот как раз в постсоветское время, в первые годы, буквально как грибы после дождя вырастали, открывались школы пения, и в нее родители с охотой отдавали своих детей. Это сказалось 10 лет спустя, 15 лет спустя. Вы можете встретить очень многих людей, которые за столом или даже просто не за столом, а когда собираются друзья, они поют многоголосые песни и поют очень, очень хорошо, чуть ли не профессионально.
Ансамбль национальной песни и национального танца Грузии «Рустави» гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 30 августа я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе. Был директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кабаладзе. В Грузии с начала учебного года вводится новый предмет «Национальные танцы». Вот так обстояли дела в понедельник, 30 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите еще раз, вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И ранены есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели здесь.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Начните день с «Радио Свобода». Прямой информационный эфир в 8:09 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».